«Значит, отсюда нам тоже надо уходить», — сказал Олег, когда Верочка разливала уже по третьему стакану. На столе лежали сухари, баранки, сырок дешевый, яблочки. Саша смотрел, забавляясь, как Матвей яблоко нарезал себе в стакан. Со своего деревенского детства такой привычки не примечал ни у кого. «Чего скажешь, Сань?» — спросил Матвей. «Есть нам куда еще податься?» «Дня три надо бы переждать, чтоб нервы у этой подлоты поуспокоились. Через три дня я сам, если что, им сдамся. Я после погрома в Москве на пятый день появился. Меня взяли, помурыжили ночь и выпустили. Хотя черт его знает, как в этот раз. Такого еще не было. А? Не было, да. Надо уезжать. У кого есть предложение?» — спросил Саша. «У Олега, Верочки и Позика». Все молчали. «Тогда в деревню ко мне», — сказал Саша. «Там нас не найдут. До первых подснежников точно. Только бы добраться туда». «Такси, может быть, возьмем?» — спросила Верочка. «Не, такси туда не поедет». «Далеко», — отклонил Саша, хотя дело, конечно, было не в расстояниях. Но понадеялся на то, что декабрь теплый, и выпадавший снег постоянно подтаивал. «У меня машина есть», — сказал Олег. В 6 утра Олег ушел в гараж. Его ждали на кухне, много курили, посматривали в окно, стряхивали пепел в консервные банки, опустошенные на завтрак. Верочка все норовила прижаться к Саше, стояла рядом, заглядывала в лицо. Саша грустно смотрел, как густо с утра падает снег, и -2 при этом. В начале 8-го к подъезду подкатила бежевая старенькая «Волга». Вышел Олег, сильно хлопнув дверью и заглянув зачем-то в салон. Посмотрел на окно квартирки, приметил ребят, но рукой не помахал и не улыбнулся. Матвея посадили впереди, на задние сиденья уселись Веня, Саша и Верочка, и Позик тоже влез, только ему велели в ногах прятаться, пока по городу будут проезжать. Даже пледом его прикрыли. Вроде как у всех сидящих ноги мерзнут. В багажник сложили 4 огромных пакета с продуктами, с вечера еще закупились. «Задница просела у машины», — хмуро сообщил Олег уже по дороге. «На первом же посту остановит наверняка». «Главное, в городе не попасться», — заверил Саша. «А там пост на выезде, его не объедешь. А мы пост обойдем пешком». Так и сделали. Олег оставил их 500 метров до поста на пустынной дороге за городом. В спину смотрели последние хмурые высотки рабочей окраины. Слева начинался лесок, справа лежали тоскливые пустыри. Волга, газуя и виляя задом, медленно отъехала, выбрасывая грязный снег из-под скользящих колес. «Сейчас он сбежит с нашими продуктами», — прокомментировал Веня отъезд Олега. «Прямо по трассе пойдем?» — спросила Верочка у Саши. «Не, глупо как-то. Может, там наши портреты на посту висят». «Стрелять на поражение, в переговоры не вступать», — бодро добавил Веня. Вера испуганно посмотрела на Сашу, он улыбнулся ей. «Ну, чего стоим?» — весело спросил Матвей. «Пошли в лес», — в тон ответил Саша. «Там же снегу по колено», — пожаловалась Верочка. Ступившим первый Саша сразу понял, что на спуске с дороги было даже выше, чем по колено. Нагребли снегоуборочные машины. Пацаны смеялись, Позик пытался перебраться ползком или лягушачьими прыжками, на четвереньках, но все равно утонул. Верочку Сашке пришлось вытаскивать и волочить чуть ли не на себе, ей-то снег пришелся как раз по пояс. В лесу снега было поменьше, но все равно брели еле-еле, пройдя чуть-чуть, быстро подустали. Веня с Позиком, впрочем, кидались снежками. Позик развеселился, радовался Саша. «А если нас тут случайно встретит человек в форме? Что мы скажем?» — дурил Веня. «Заблудились, товарищ милиционер!» Верочка отставала, с трудом поднимала ножки в маленьких ботиночках. «Все, наверное, снегом уже полны», — думал Саша. Поджидал ее иногда, вел под руку, но так было еще тяжелее. И ей тоже. И опять уходил вперед. «Матвей», — спросила негромко, — «а ты думаешь иногда о том, что нас ждет? Партию что ждет?» Матвей посмотрел на Сашу серьезно. «Ну, ты умный человек, Саш», — ответил. Саша промолчал так, чтобы Матвей понял, что он ждал иного ответа. И Матвей понял. «Саша, у нас нет ни одного шанса», — сказал он. «Но разве это имеет значение?» Саша коснулся коры дерева рукой. «Не имеет», — ответил искренне. Они решили выйти на дорогу спустя час, несколько одуревшие от холода, передвигающиеся на прямых заледенелых ногах, как буква «А». «Саша, у меня такое ощущение, что я босиком», — причитала Верочка. «Верочка?» — приставал вдруг развеселившийся Сашка. «Все время забываю спросить, как ты пришла к союзникам?» Верочка не отвечала, замерзшая, только головой крутила. Машина Олега стояла по трассе чуть дальше. Они побежали к ней, колени не слушались, ветер дул в лицо. «Топи печку, родной!» — попросил Матвей, влезая, и, обернувшись к Сашке, поинтересовался. «Далеко там до твоей деревушки?» «Далеко», — ответил Саша. «Там бабушка у меня. Обогреет нас. Следующий поворот, Олег. Налево». Саша представил, едва сдерживая улыбку, как им хорошо там будет. Накормленные, в тепле, гулять пойдут, на санках кататься. А что? Избу починят. На могилку к отцу друзей свожу. Покажу ему, какие у меня друзья. Выпьем на могилке. Деду поклонюсь, ни разу у него не было. А? Господи, довези нас. Саша дрогнул сухим сердцем, вспомнив, как спрашивал, много ли нужно еще для ада. «И теперь к тому же Господу пристаешь, довези?» «Ни о чем не прошу, ни о чем», — ответил. «Знаешь, как пришла, Саш?» Вдруг приникла к плечу Верочка. «Что? Ты спрашивал, почему пришла к вам в партию?» «Мне просто мама однажды рассказала, что когда она была маленькой девочкой, ей захотелось письмо кому-нибудь написать, мальчику или девочке, в другой город, но в нашей стране». Мама зажмурилась и наугад карандашом в карту ткнула. Попала в Дагестан, в городок какой-то. И написала письмо. «Меня зовут Маша, я хочу с тобой дружить, учусь в 5 классе на 4-ке и 3-ке иногда». Адрес придумала. Улица Ленина, дом такой-то, квартира. И ей ответ пришел, представляешь? Дагестанская девочка всего на год старше. Они потом очень долго переписывались и в гости друг к другу ездили, пока я не родилась. «А сейчас?» — спросил Саша, отчего-то сразу забыв, о чем именно задал вопрос. «А сейчас мама меня ненавидит», — ответила Верочка, и Саше показалось, что она правильно поняла, что он имел в виду. Они съехали на проселочную, поехали медленнее, машину иногда заносило не сильно. Саша заглянул в лицо Олегу, не злится ли, но лицо его было непроницаемо. Проехали одну деревню, снег все валил упрямо и безнадежный, обильный, как из засады, и на полпути ко второй деревне засели. Едва отогревшиеся вылезли из машины, толкали, упираясь ледяными руками в ледяной багажник. Получилось, лишь когда Олег попросил сесть за руль кого-нибудь управлять. Как выяснилось, умел только Сашка, он и сел. И едва Олег уперся своими короткими руками в машину, она поползла. «Во силы в тебе!» — сказал Матвей восхищенно. Забрались в салон, шумные, веселые от того, что выбрались. Пролетели вторую деревню, где дорога была немного укатана. Но, едва выехав за околицу, засели снова и намертво. Пободались с багажником, стервенея час, поматерились, помучили машину. Чернела деревня за спиной, почти без огней. «Даже если отсюда вылезем, дальше не проедем», — сказал Олег спокойно, обходя свою заглохшую «Волгушу». «Вчера бы проехали, сегодня нет. Пошли к людям». Не мудрствуя, постучались в первую же избу, им открыли. «Пришли?» — спросил открывший дверь мужичина в фуфайке на голое тело и в трико с оттянутыми коленями. «Я деду сразу сказал, сейчас придут. Проходите в избу, согрейтесь пока». Он пропустил всех в дом.
«Эка сколько вас! В багажнике, что ли, девку везли?»
Мужик прикрыл за ними дверь на улицу. «Хозяйки-то нет у меня, ушла к соседям. Сейчас чаю вам поставлю». Он даже не разглядывал пришедших, словно ему неинтересно было, кто они, как выглядят. Протиснулся сквозь вошедших на кухоньку и, не оборачиваясь, сказал, как казалось, недовольно. «В избу, говорю, проходите, и чё встали у порога?»
«Нам бы трактор, отец», — сказал Саша громко.
Как у многих городских жителей, у него появилась дурная привычка разговаривать с жителями деревни так, словно они плохо слышат. Ему не ответили. «Ну, давайте пока разуваться», — криво улыбаясь, предложил ребятам Саша. Неловко, как всегда в новом доме, тем более в деревенском, начали стаскивать обувь. Стояла полутемень, едва рассеиваемая слабой лампочкой, пахло чем-то невнятно. «Туда, наверное», — Саша указал на еще одну обитую войлоком дверь. Они вошли в избу, оставляя мокрые следы на дощатом полу. Ступать отчего-то старались на цыпочках, словно кто-то спал в доме. В низкой комнатке было темно, но тепло. Слабый вечереющий свет падал из окошечка. У стены стояла лавка, длинная, крашенная. Посреди комнаты большой стол, накрытый клеенкой, разрисованной в цветочки. С другой стороны стола диванчик примостился. Ребята протиснулись, поджимая перед столом животы, на лавку, уселись в ряд. «Иди на диванчик». Саша бережно провел Верочку через комнатку. Сидели, посматривали по сторонам. Веня сопел, явно хотел сказать что-то, но пока стеснялся, если слово «стеснение» вообще к нему применимо. Вошел хозяин, в одной руке чайник, в другой — гроздь бокалов.
«Подставку дай, вон на подоконнике. Под чайник», — попросил Верочку. «И заварник там же».
Щелкнул выключателем. Загорелась слабая лампочка в желтом абажуре. Саша осмотрел своих ребят. Все сидели уставшие немного, но не подавленные вовсе.